Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». В эфире программа «Беседы с батюшкой» в студии Тимофей Обухов. Сегодня у нас в гостях, я искренне рад приветствовать доктора медицинских наук, профессора протоиерея Сергия Вагулкина. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Добрый день, благословение Господне на вас.
Батюшка, ну, вы знаете, у нас сегодня вот прекрасный повод для того, чтобы поговорить. Времени очень мало, поэтому позвольте я сразу же начну с поздравлений от всего телеканала «Союз». Вчера вам исполнилось 75.
Увы.
Батюшка, мы искренне надеемся, что еще много-много лет будем встречаться в этой студии, общаться с нашими уважаемыми зрителями, отвечать на их вопросы, видеть вас вот в таком прекрасном благорасположении и душевном, и физическом. И дай Бог вам много и благая лет.
Спасибо. Я тоже очень рад вот в этот день быть с вашим каналом. Вот, поскольку я всегда с таким трепетом и ожиданием, да, вот прихожу сюда, озвучиваю какие-то свои мысли, получаю, так сказать, вот вопросы от наших телезрителей. Поэтому вот это та обстановка, которая радует мое сердце, и я очень рад, что вот именно в этот день, да, я здесь с вами.
Батюшка, напомню нашим уважаемым зрителям о том, что мы работаем в прямом эфире. У нас есть телефон 379-65-70, код города Екатеринбурга 343. На него вы можете дозвониться до нас и оставить свой вопрос. В следующей программе, которая выйдет ровно через неделю, ваши вопросы обязательно прозвучат. Мы их озвучим в эфире, и батюшка на них ответит. То есть соберем и похожие друг на друга, и, в общем-то, сделаем такую вот небольшую часть программы, где отец Сергий будет отвечать на ваши вопросы. Поэтому дозванивайтесь, оставляйте свои вопросы, наш оператор все запишет. Ну и еще одна причина, по которой мы сегодня с вами встретились, это вот эти замечательные книги, первые экземпляры вашего очередного творчества. Батюшка, можно я зачитаю? Протоиерей Сергий Вагулкин, доктор медицинских наук, профессор, почетный работник высшей школы, автор 6 учебников по медицине, педагогике и антропологии, 7 монографий и книг на духовно-нравственные темы, автор учебного пособия для сестер милосердия, в течение 22 лет служения настоятель больничных и студенческих храмов. Это очередная.
Да. Вы знаете, это очередная книга, и я как раз рад, что сегодня я получил как раз вот эти контрольные экземпляры. Вот, и прошу вас обратить внимание вот на эту первую самую страницу. Здесь совершенно изумительная икона. Икона, которая имеет название «Спаситель в белом хитоне». Причем, что здесь интересно, это автор. Автор этой иконы. Это совершенно изумительный человек, священномученик Серафим Чичагов. Жизнь его полна патриотизма, творчества, полна духовности. И вот разговаривая как раз на эту тему о творчестве, я думаю, что, наверное, его жизнь и была бы вот таким ярчайшим примером. Блестящий офицер, полковник, имеющий массу наград, так сказать, за вот во время русско-турецкой войны. Человек, который, видя страдания раненых, специально поступил в университет, на медицинский факультет, получил там образование, разработал свою систему лечения, и 20 тысяч, так сказать, пациентов, да, получили облегчение вот благодаря его трудам. Потом он становится диаконом, становится священником, потом становится монахом. Потом он прославляет Серафима Саровского. Он был организатором прославления вот этого великого святого. Сам становится архиепископом, потом становится митрополитом в самое жестокое время, во время гражданской войны, в первые годы советской власти. Вот, не раз подвергался преследованиям. И он пишет вот эту совершенно замечательную икону, совершенно потрясающую икону. И вот насколько все-таки талантлив человек. Вот если он талантлив в чем-то одном, он талантлив во всем. И вот это, так сказать, творение его рук совершенно замечательное. Потом он заканчивает свою, сказать, вот, свое служение, очень насыщенное, очень тяжелое вот в это время именно, да, живет какое-то время, так сказать, вот вдали, вот больной уже, пожилой старик, буквально, так сказать, вот уже очень слабый. 37-й год, приезжают за ним, его на скорой помощи увозят в тюрьму, и через 3 дня на носилках уносят на Бутовский полигон и там расстреливают. То есть вот такая история. Но жизнь, какая жизнь замечательная. Вот это как раз, так сказать, то, что человек делает сам. Он творец, этот человек. К великому сожалению, сейчас очень трудно надеяться на то, что вот мы вот достигнем такой степени творчества в своей жизни. Надо сказать, что вот так как мы живем, да, нам вообще говоря не до творчества. Не до творчества, потому что мы настолько заняты суетой. Мы видим вокруг себя, ну, простые вещи, стены, окна, да, деревья, причем обратите внимание на деревья, сейчас особенно по весне, вот, такое впечатление, что тополя четвертовали. У них ни головы, ни рук, ни ног нету. Вот. То есть вот это, так сказать, должно быть украшением, наверное, нашего города, я не знаю, я не знаю. Ну, действительно, вот так, если посмотреть на жизнь, вот посмотреть, попробовать, да, то единственное, пожалуй, что живое можно найти, это вот, ну, вверх посмотреть, увидеть небо, все. Потому что кругом это все человеческое, и только там вот, ну, природное, вот так скажем. Причем мы ведь живем, мы не видим, вот сейчас вся природа просыпается, вся природа оживает, да? Мы видим это? Мы это не видим. Мы весной мы раздражаемся, потому что грязь. Летом раздражаемся, потому что пыль, потому что смог. Зимой раздражаемся, потому что холодно и ветер. Вот. Осенью раздражаемся, потому что опять грязь.
Мокро.
То есть, да, мокро, нехорошо. То есть мы все время недовольны тем, что, так сказать, происходит где-то там в природе. Мы этого даже не видим и не замечаем. Мы не замечаем, когда появляется трава, так сказать, вот на лугах, да, когда почки открываются, мы этого не видим. И поэтому создается такое впечатление, что мы вот живем в каком-то своем мире замкнутом, и вообще говоря, даже о смысле этого мира, этой жизни, мы не задумываемся. Вы знаете, я читаю лекции студентам, вполне уже взрослым людям, да, я задаю им вопрос. Я говорю, скажите мне, пожалуйста, вот смысл вашей жизни в чем? Вы знаете, такое недоумение, такая паника у них возникает. Они над этим даже не задумываются. Даже не задумываются. И это, конечно, очень, ну, печально. Это очень печально. Поэтому вот жить вот так, я думаю, что это неправильно. Мы не должны так жить.
Ну, Борисович, неужели в лучшем случае вам не ответят, что хорошо бы жить, купить машину, квартиру, хорошие вещи, ну и да, не голодать?
Да, конечно, конечно.
Карьера.
Да, то есть вот, это предел как бы мечтаний нашей молодежи, к сожалению. Вот он ограничен вот этими буквально, так сказать, вот мирскими делами, мирскими какими-то потребностями. То есть мы, дело все в том, что человек ведь рожден творцом. Творцом, конечно, не так, как Господь. Понятно, что Господь, так сказать, сотворил весь этот мир прекрасно, изумительно, красиво, взаимосвязанно, в гармонии. Да? Человек так не может. Он может только сотворять, то есть брать уже то, что сделано, да, ну и сделать, так сказать, вот что-то, ну, какое-то украшение к этому, да, угу. Просто для человека. Вот. Но мы-то рождены именно с вот таким даром, с даром Творца. С даром творчества. Вот это основное, что нас отличает от живых, от животных, от животного мира. Именно вот этот дар, дар творчества. Вот. Но мы же им не пользуемся. Мы не пользуемся. Мы вместо творчества стали потребителями сейчас. Из творцов мы превратились в потребителей. Нам вот это дай, вот это дай, вот это дай, вот это дай. Да? И нам хорошо. И нам хорошо. а что-то сделать действительно, да, что-то создать, что-то такое, понимаете, изобрести, вот, да, я не знаю, нарисовать, ну, что-то сделать, кстати, вот такое необычное. Нет, мы этого не делаем. Нам некогда, да и не надо. Да и не надо, потому что у нас вот ограниченный круг, так сказать, вот материальных наших потребностей.
Мальчик, ну, человек творит, да, возможно он творит, но даже на вашей книге, на картине здесь «Высохшая земля», это ведь тоже зачастую да. Грязные реки, плохая атмосфера, да. Ржавая вода в кране. Ну, да. Вот если свести к мирскому, да. Опять же.
А вы знаете, есть такое, что ты створишь? Что ты творишь? Уже не с вопросом так восторга, да, а с вопросом просто, так сказать, уже ужаса иногда. Ты что творишь? Вот. Дело все в том, что человек отличается от животных двумя своими способностями. Способностью творить и способностью разрушать. Вот это две способности, чисто человеческие. Ни у кого больше нет таких способностей. Только человек может, так сказать, творить, да, причем иногда он творит в уме. В уме абстрактно творит. То есть он сидит, как будто бы ничего не делает, а в голове происходит вот эта мысль, которая потом будет воплощена в какие-то архитектурные формы или в какое-то произведение, или еще что-то. Животное так не может. Оно конкретное совершенно. Оно думает о том, что видит перед глазами животное. Все. Вот этого абстрактного мышления, вот этой способности, так сказать, вот, да, мыслить на таком высоком уровне у животного нет. Но у животного нет и способности разрушать окружающую его среду. Делать, так сказать, уничтожать эту среду. Ну, действительно, я не знаю, мне ни разу не приходилось видеть там, вот, чтобы заяц там поджег лес, например, да, вот, там, развел костер, да, ну, и сжег 10 гектаров леса, там. Ну, так вот, между прочим, да, или там, чтобы лиса там курила где-нибудь там за деревом, спрятавшись, понимаете, я не видел этого, поэтому вот эта способность опять, это чисто человеческая способность, и поэтому у человека как бы вот две стези, либо творить, либо разрушать. Третьего не дано. И если человек не творит, то он разрушает. Разрушает себя, да? Разрушает окружающий мир, разрушает людей, с которыми встречается, да? То есть вот это чисто по-человечески. Чисто по-человечески. Нарисовать на себе там какие-то вот изображения, да, вдеть там кольцо в нос, скажем, да, или, так сказать, вот, ну, я не знаю, вот что-то на себе такое, так сказать, изобразить вот совершенно иногда непотребное, да. Вот это чисто по-человечески. Перевернуть автобусную остановку. Вот я видел такое, да, после дискотеки ребятишки вышли, утром я выхожу, автобусная остановка лежит вверх ногами. Смотрите, вот такие металлические трубы, да, вырвали из земли вместе с бетоном и перевернули ее. И вот она лежит. Вот это по-человечески. Это по-человечески совершенно. То есть вот две стези. Ну, конечно, самое человеческое, самое лучшее – это, конечно, творчество. То есть мы должны каждому человеку с детства дать вот эту возможность творить. Потому что каждый человек рождается обязательно с талантом. Обязательно. И если родители этого не увидят, не захотят, так сказать, вот воспитать, да, то талант умрет, талант, так сказать, вот зароется в землю, и все. На этом все закончится.
Вчера буквально в связи с тем, что Всемирный день распространения информации об аутизме, много СМИ об этом писали, говорили, прочитал статью на одном из городских сайтов о 5 историях семей, где воспитываются дети-аутисты. Я не буду пересказывать суть каждой истории, они очень похожи, но позволю себе на память достаточно точно воспроизвести несколько строчек истории номер 4, где мама говорит: «Наша семья живет в нон-стопе с нашим ребенком. Мы занимаемся». Дальше двоеточие. Три раза мы ходим к неврологу, два раза к логопеду, два раза арт-терапии. В неделю имеется в виду. А еще у нас плавание три раза в неделю, скалолазание два раза в неделю, карате. И еще мы занимаемся музыкой и пробуем еще какие-то другие, вот подбираем себе варианты. У меня просто было удивление. Если... И результат, и ребенок, который вообще не должен был никак контактировать с внешним миром, разговаривать, он уже заговорил спустя 4 года и вполне сносно начинает как-то владеть какими-то вот навыками, вещами, контактировать. Сколько сил отдано, сколько времени, и у людей находится и время, и силы, и какие-то возможности, и деньги, и все это с ребенком, который изначально, да, но у него поврежден мозг, повреждена Понятно. Психика. Он на другой абсолютно ступени по сравнению с здоровыми детьми. Со здоровыми детьми у нас почему-то происходит абсолютно другая ситуация, когда здоровый ребенок появляется в семье, ну, как-нибудь вырастет, и на этом все, ладно.
Да. Дело все в том, что творчество обладает удивительной лечебной силой. Удивительной. И мы знаем массу примеров, когда вот и арт-терапия, и занятия художественным творчеством, и лепкой, и мелкой моторикой, разработка, так сказать, вот, да, создание каких-то картин детьми, вот, приводит к удивительным совершенно результатам. То есть это человеческая деятельность. Конечно, если просто кормить и ухаживать за этим ребенком, вряд ли что-нибудь произойдет. Но если вывести его вот таким путем на другой уровень, на уровень душевного и духовной радости от творчества, конечно, будет это очень заметно. И вот этот пример, он совершенно яркий, очень показательный пример. И таких примеров огромное количество. Если родители всерьез, так сказать, вот занимаются своими детьми вот именно так, то они неизменно получают эффект. Неизменно. Вот. Поэтому, конечно, творчество, оно... соразмерно человеческой жизни. Мы сколько живем, мы должны творить. Другого выхода нет у нас. Мы так вот созданы для творчества. И если мы хотим, чтобы наша жизнь состоялась, да, вот так и надо каждый день творить. Творить что-то доброе, творить что-то милосердное, творить что-то у себя внутри, создавать свой внутренний мир. Ведь это тоже творчество. Вообще-то говоря, да, увидеть свой внутренний мир, заглянуть туда. Хотя иногда, заглядывая внутрь себя, такой мир видишь, вот, который бы лучше и не создавать. Но, тем не менее, его надо культивировать, его надо изменять. И это, конечно, это большое творчество. Это большое творчество.
Мальчика, ну... Вот упомянули, да, я вам историю рассказал, это большой город, ведь человеку в большом городе очень непросто. Вы вначале сказали, мы видим стены, мы видим улицы, мы мало чего вообще видим, обрубленные тополя в угоду того, чтобы они не цвели пухом в июньской жаре.
Вы знаете, это очень ситуация сложная и очень тяжелая ситуация. Почему? Дело в том, что мы сузили свой мир. Вот это одно из самых ярких таких и самых печальных последствий вот этой нашей цивилизации, в которой мы сейчас живем. Ну вот представьте себе на минуточку, что видел человек, выходя из своего дома, скажем, так сказать, вот в деревне, там, в лаптях, во всем, да, он смотрел, он что видел? Он видел огромные просторы, он видел поля, он видел леса, да. Потом он, так сказать, вот приехал в город. Что он видит? Он видит стены. Это, конечно, неприятное зрелище. То есть это уже сузило наш кругозор. Мы изобрели телевизор. Теперь, значит, по телевизору можем посмотреть, увидеть весь мир. Так? Вот. Хорошо. Но нам этого тоже мало оказалось. Потому что по телевизору, ну, чувствуется, что это вот, ну, не то. Это не настоящее все. Это человеком сделан вот этот телевизор. И создается впечатление, что то, что там изображается, тоже вообще человек сделал. Вот. Тогда мы сделали, так сказать, чтобы с собой постоянно носить, мы сделали планшет. Потом мы сделали сотовый телефон. Потом мы сделали, так сказать, вот часы, на которых тоже, так сказать, вот это изображается. То есть наш мир, он уменьшался, 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 уменьшался. И сейчас он, так сказать, вот, ну, чуть не в точку. Да. Чуть не в точку превратился. Но самое главное не в этом. Самое главное в том, что когда мы выходили вот так и смотрели на этот прекрасный простор, на все, мы, во-первых, видели, насколько это красиво, а потом мы знали, кто это создал. Потому что понятно было, что это не человеческое творчество. Ну, не человеческое. То есть это мог создать только Бог. Вот эту всю красоту так гармонично, так прекрасно, так человечно, то есть для нас создать, мог только Бог. Теперь мы живем в таких условиях, когда мы вот этого творения Божьего уже не видим. И мы считаем, что теперь уже все создано людьми. И, к великому сожалению, мы будем говорить о воспитании детей. Мы ведь также воспитываем детей. Ну, что может нарисовать ребенок, который родился в городе? Ну, машину, дом, пожалуй, все. Ну, телевизор. Ну, папу с мамой может нарисовать. Но нарисовать природу... Нарисовать, так сказать, вот да, ну посмотрите, ну если представьте себе, ребенок нарисует вот этот тополь, который, ну, обрезан уже, я не знаю как, до последней степени, да, ну, вот, и принесет рисунок дерева, да, учителю по рисованию. Вы представляете, что он за это получит? Вот. Но мы-то в этих условиях живем, мы же эти деревья, так сказать, изуроданные, каждый видим день. Каждый день. Понимаете? То есть ребенок прав совершенно. Ему надо отлично за это поставить, что он хорошо нарисовал изуродованное дерево. Вот. Но ведь это же так, действительно. Поэтому, конечно, жизнь в городе, она отучает людей от понимания того, что все создано Господом. И самое главное еще и в другом. А кто ему скажет, что весь мир создан Богом? Кто ему скажет? И где ему об этом скажут? Скажут в школе? Нет. Мы там изучаем, что законы, да, которые имеют название, так сказать, своих авторов, кто их открыл, эти законы. Да? Вот мы изучаем вот этот закон, и этот закон, и этот закон. Они все имеют, так сказать, вот определенных авторов. И никто не скажет ребенку, что уважаемый ребенок, ведь эти законы, да, они только открыты. Они существовали раньше, а до этих ученых, до всех они существовали. И это все творение Божье. Ему никто не скажет об этом. Никто не скажет. И вот это, конечно, очень печально. Потому что в последующем, ну, у него и будет вот такой кругозор вот такого сотового телефона и интернета. Вот, и все. Поэтому, конечно, эта проблема очень большая, и надо как-то ее решать.
Батюшка, но даже при таком мышлении, ну, я бы сказал, сегментарном, да, если это возможно так выразиться, даже при таком сегментарном мышлении у человека все равно не останавливается движение, не останавливается жизнь, возникают вопросы, возникают какие-то хорошие желания хорошо поступать, да, какие-то хорошие мысли, греховные мысли возникают.
Возникают.
Это же происходит. Почему?
Вот откуда они возникают? Дело все в том, что мысль сама по себе, да, мысль в том числе творческая, художественная мысль, да, она возникает пока неизвестным нам способом. Вот так же, как греховная мысль. Ну, в православии это называется помыслом. Помысел. И святые отцы, они так и представляли, что помыслы приходят к человеку. Приходят. Греховные фиксируются, да, и вызывают грех. Хорошие фиксируются и вызывают милосердные поступки, добрые поступки и так далее. Вот. Дело все в том, что ведь есть представление о мозге как о некоем таком большом приемнике, который, так сказать, воспринимает мысли, рассеянные в воздухе. Так же, как мы воспринимаем космические лучи, не сознавая совершенно этого. Да? Мы воспринимаем электромагнитные колебания, мы воспринимаем, так сказать, массу всяких влияний на нас оказывается, которые мы, ну, в общем, не замечаем. в общем, не замечаем. И, возможно, вполне, во всяком случае, так сказать, такие предположения есть, что и мысли, они составляют какую-то определенную, ну, атмосферу, в которой мы дышим, да, дышим. Но как воспитать тот мозг, который бы воспринимал положительные помыслы, правильные помыслы, умные помыслы, красивые помыслы, да? Вот это самая большая задача. Вот это самая большая задача. Поэтому развитие мозга человека, оно представляет собой исключительную важность. Дело все в том, что мы сейчас больше заботимся о теле человека, да? Вот чтобы оно было здоровое, вот чтобы оно было напитанное, чтобы оно было упитанное. Вот такой, так сказать,
красивая, тоже, чтобы... сильная.
Красивая, сильная, замечательная. И когда, так сказать, вот мы достигаем этого состояния, да, мы считаем, что жизнь удалась, все у нас хорошо. На самом деле ведь это не так. Человек – это прежде всего его внутреннее содержание, его личность, его, если хотите, головной мозг, да, то есть то, что, так сказать, вот, ну, внутри человека происходит. Вот это самое главное. Вот это самое главное. И потом только это отражается, например, на лице человека. То есть вот хорошего человека видно издалека. Знаете, у него особое выражение лица. Он хороший. Он хороший. Вот. Ну и, конечно, когда, так сказать, вот мы живем, то вот по нашему такому недомыслию, что ли, да, мы очень часто из вот этих красивых, высоких, стройных, делаем для себя определенный кумир, делаем для себя объект для поклонения, подражания, следования. Угу. То есть вот это как раз то, что и называется кумиром. Это как раз то, что называется тельцом золотым. Вот. И вот создав такого золотого тельца, мы за ним следуем, и разные пути приводят нас к разным последствиям. Представьте себе, прекрасная музыка, да, гениального композитора. И вот люди, которые собрались здесь, они слушают эту музыку. У них разные эмоции, но все положительные эмоции. У них возникают в душе разные образы. Вот. Но они как бы вот это уже некое подобие соборности. Они слушают, да, все вместе, у каждого свои мысли. Это вот так же, как в храме. Когда мы собираемся на молитву, да, у каждого свои мысли, у каждого своя молитва. Вот, но это все вместе, это соборность. И вот это, ну, так скажем, конечно, музыка – это не духовная, не духовного содержания, вернее, ну, не духовная, но она душевная. И она нас поднимает вот на новый уровень. Мы, так сказать, поднимаемся над этим миром, да, и вместе все слушаем вот эти прекрасные произведения. Вот это один путь. Это один путь. И совсем другой путь, когда мы видим, когда выступают, так сказать, какие-то, значит, вот популярные, значит, вот оркестры, да, различные певцы, поп-царьки разные и так далее, и так далее. Когда выступают, так сказать, вот, да, ну, какие-то спортивные наши вот команды, да. Что происходит? Вопли, крики, дудки, свистки. То есть это тоже единое целое. Но это же не назовешь соборностью. Это другое слово имеет. Это толпа. Толпа. То есть вот эта соборность, а вот эта толпа, которой, в общем-то, в принципе, очень легко управлять. Вообще говоря, вот чувство толпы, чувство, ну, у животных это называется стадо, вообще говоря. Да, стадо. Угу. У нас называется толпа. Вот. Толпа живет по своим законам. У нее свои эмоции, и человек, попавший в толпу, он, так сказать, вот, да, ну, теряет свою личность. Он становится как все. Вот как все. Поэтому если вот так в вот такой соборности каждый за себя, и каждый, так сказать, вот, да, как-то возвышается над собой, над своими представлениями, да, то вот здесь, в этой толпе, вот все одинаковые. Все одинаковые. Поэтому, конечно, вот такая толпа, она страшна своими последствиями. И вот ведь вопрос, куда мы ведем своих детей? Мы их ведем туда, к соборности? Или мы их ведем сюда, в толпу? Все зависит от нас. Ребенок, как говорили святые отцы, это мягкая печать, с которой можно все сделать. Все сделать. И вот как мы, так сказать, вот это сделаем, ну, вот, вот так вот оно и будет.
Вот после ваших слов, батюшка, у меня совсем по-другому в голове, да, по другой точке зрения сейчас крутится фраза, вот вырастет ребенок, пусть определится сам.
Да, 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 да. Вся беда в том, что ребенок, когда вырастет, то, глядя на своих родителей, воспитание ведь идет не словами, не столько словами, сколько личным примером. Мы будем еще говорить о воспитании детей, как это нужно делать, потому что вот в этой книге собраны очень интересные высказывания педагогов, которые, так сказать, вот прямо указывают, а что нужно сделать.
Рецепты такие
небольшие. Да, рецепты, да, буквально вот, так сказать, рецепты того воспитания, которое мы должны дать. Но сейчас можно совершенно четко сказать, ребенок повторяет своих родителей, повторяет практически во всем. Практически во всем. Поэтому, если мы желаем воспитать ребенка, кстати, вот таким творческим человеком, мы сами должны измениться. Внутренне должны измениться. Если мы этого не сделаем, ребенок не станет творческим человеком. Потому что он будет смотреть на нас, он будет слушать наши слова, но он нам не поверит. Дети, они очень чувствительны к неправде, к обману, к лжи. Они и не верят, но они потом запомнят то, что мы их обманывали. И поэтому жизнь их может быть очень печальной в этом случае.
Вот сейчас делаю небольшой вывод из ваших слов. Жатвы много, делателей мало?
Да. Да, да, есть такое очень интересное выражение. Вот Господь говорил, что жатвы много, а делателей мало. Конечно, Он имел в виду, что много людей, еще не обращенных к Богу. Угу. И мало тех, кто поможет им обратиться к Богу. Вот о чем речь шла. Шла речь. Но вы знаете, ситуация не очень изменилась. Людей много, а делателей действительно мало. Поэтому, если мы желаем, чтобы что-то у нас в жизни получилось, я так полагаю, что мы сами должны быть и жатвой, и делателями.
Это
мы
как?
Должны... А вот таким образом. Мы же творческие люди. Нам Господь повелел творить. Будем творить сами себе. Будем воспитывать в своей душе, да, вот те добрые качества, которые заповедал нам Господь. Конечно, живя в таком, так сказать, вот городе, да, трудно найти место, где можно было бы, так сказать, вот, да, ну, отдохнуть душой, просто отдохнуть душой. Но сейчас вы посмотрите, вот в этой пустыне суеты, огромных машинных скоплений, да, целые оазисы храмов. Храмы стоят прямо среди города, среди вот этой, так сказать, вот толпы, среди этой суеты. И поэтому, если у человека только появляется желание изменить себя, ему есть где это сделать. Есть. И вот это прекрасно, что сейчас такое количество храмов, куда можно прийти, да, где можно просто постоять. Просто постоять и подумать о себе. Потому что, ну, знаете, человеку все равно ведь придется о себе думать. Когда начинаются болезни, когда начинаются несчастья, да, человек вдруг начинает задумываться о смысле своей жизни, о том, как он жил и что он делал. Вот. Лучше, если это будет заранее. Вот лучше, если не дожидаясь вот этих болезней, испытаний, да, человек все-таки решит для себя, кто он такой есть, что он несет в этот мир, для чего он здесь живет. Вот. И, конечно, вот это внутреннее делание самого себя – это важнейший момент. Без веры его не сделаешь. То есть сначала нужно иметь глубокую веру для того, чтобы, заглянув в себя, увидеть не просто хорошего человека, которым ты себя считаешь, вот, а увидеть то, кем ты есть на самом деле. Для этого нужна вера. Только так, через веру, можно увидеть, что у тебя там находится внутри, в душе. И иногда это зрение печальное.
Батюшка, а я с вами не согласен. Так, пожалуйста. В основной своей массе, не иногда, в основной своей массе это печальное зрелище.
Нет, ну вот я не скажу вам так, потому что, посмотрите, вот все святые отцы церкви, они себя считали самыми грешными людьми. Уж они-то умели заглянуть в свою душу. Понимаете? И они там находили себя самыми грешными среди людей.
Зачем нормальному, считающему себя полноценным гражданином, личностью человеку, у которого уже состоялся, у которого выросли дети, как не важно, как и чего, это тоже не так важно. Главное, что есть где жить, на чем спать и где работать. Зачем ему заглядывать в себя и видеть то, что он, ну, не совсем настолько хороший, как себе представлял последние, например, 40-45 лет.
Зачем это нужно делать? Дело все в том, что иначе, да, мы перестаем себя ощущать людьми. То есть, не заглядывая внутрь себя, мы теряем ориентир в этой жизни. Мы не знаем, куда нам идти. Мы не находим пути вот в этой суете. И рано или поздно это закончится плохо. Потому что если человек идет без компаса, если человек идет без четкого понимания, куда идти в этой жизни, да, он рано или поздно все равно пойдет, так сказать, вот упадет в какую-нибудь пропасть, в какую-то, так сказать, да, в какое-нибудь такое, знаете, место совершенно непотребное, вот так вот, в людском понимании, да, он все равно туда придет. Все равно. Потому что жизнь, она настолько сложна, что идти по ней без компаса, без известного, так сказать, вот какого-то пути невозможно. А для того, чтобы это сделать, нужно иметь компас. Где компас? Компас в душе. Компас в душе. Рано или поздно. Все равно человеку придется посмотреть туда. Все равно. И найти свой путь в этой жизни. Потому что одного состояния здоровья, состояния благополучия материального совершенно недостаточно. Совершенно недостаточно. В том-то и дело, что человек, да, он хочет и не хочет, он постоянно испытывает неудовольствие внутреннее, неудовлетворенность. И вот это чувство рано или поздно, оно проявится все равно. Потому что человек, просто вот удовлетворяя свои обычные потребности, да, он лишает себя возможности творчества. А творчество – это потребность постоянная, неизбывная и на всю жизнь. Поэтому если этого не делать, рано или поздно мы все равно, так сказать, придем к депрессии, придем к одиночеству, придем к растерянности и не будем знать, что делать. Поэтому придется в свою жизнь заглянуть, в свою душу посмотреть.
Хорошо, вы сказали о неком томлении души по совершенству?
Да, конечно. Вот чем занимаются художники? Художники – это люди, которые уже почувствовали вот это неудовлетворение внутреннее. И именно это неудовлетворение заставляет их творить. Причем с каждым разом они испытывают вот это же неудовлетворение, потому что есть определенные идеалы. Идеал творчества. Какой это идеал? Идеал творчества материального – это мир, который создан Господом. Идеал творчества духовного – это любовь, которая есть у Господа. И поэтому нам не достичь никогда вот этого уровня в нашем творчестве. Но стремление к этому у человека есть постоянно. Постоянно. И люди, которые, так сказать, вот стремятся это делать, они достигают очень больших. Ну, прекрасные художники есть, да. Совершенно прекрасные есть композиторы. Вот. Есть поэзия замечательная. То есть, в общем, так сказать, это люди, которые, ну, вызывают у нас восхищение тем, что они достигли вот в этом направлении к идеалу, к тому, к чему и мы каждый стремимся. Мы все стремимся к этому идеалу. Ученые, конечно, вот очень полезно, когда, так сказать, вот ребеночек, да, с детства занимается каким-то творчеством, ну, таким созидательным, да, творчеством, вот проектами различными, так сказать, вот, да, какими-то открытиями для себя. Вот это тоже такое направление, которое потом может развиться в очень серьезное научное открытие. Дело все в том, что как бы человек не был материально обеспечен, такого наслаждения и удовольствия, как от творчества, он не получит никогда. Потому что так устроен человек. Только творчество доставляет ему самую высокую степень удовлетворения. Только творчество. Ничего другого, чтобы было в этой жизни, такого удовлетворения человеку никогда не доставляет. Это даже заложено у нас генетически. Даже генетически. Потому что когда человек находится в процессе творчества, в организме выделяются особые вещества, которые, так сказать, вот, вызывают у него чувство радости, чувство удовлетворения, чувство полета мысли, чувство наслаждения вызывают. И это ни с чем не может сравниться. Вы поговорите с художниками, поговорите, так сказать, вот с поэтами, да, вот это и есть то самое вдохновение. С учеными поговорите. Они ждут вот этого момента, когда можно прикоснуться к вот этому творчеству, когда можно, так сказать, вот его, ну, выполнить, ту свою задачу, которая, так сказать, вот перед тобой стоит. Это необыкновенное совершенно наслаждение. Вот. И такого никто, имеющий и машины, и дачи, и где-то заморские какие-то, так сказать, никто никогда не получит. Только человек творческий.
Ну, вот вы уже говорили, а я хочу продолжить эту мысль. Картина. Собираются люди на выставке, на экспозиции, встают перед ней, смотрят, что-то чувствуют, что-то ощущают. Музыка, филармония, ваш пример, классическое произведение в прекрасном исполнении современного музыканта, который тоже уже на какой-то части, может быть, на той ступеньке, уже он ощущает и понимает, что он передает этой музыкой и что хотел сказать композитор там столетия назад. Ну, это вот очень похоже на соборную молитву.
Да, конечно, вот я и говорю, это начало соборности. Начало. То есть это душевная соборность, вот так ее назовем. Духовная соборность – это молитва в храме. Это духовная соборность. А вот этот уровень – это душевная соборность. Вот почему человека неверующего нельзя сразу привести, так сказать, к таким высоким материям. То есть, вот когда речь идет о людях, ну, вот о студентах наших, например, да, но они в большинстве своем неверующие люди. Неверующие. Не потому, что они неверующие, у них вера-то ведь осталась все равно. Вера – это такой же талант, как творчество. Он заложен с детства, вера. В каждом человеке есть вера. Но она не развита, она инфантильна. Ей не дали развиться. Сразу говорить, так сказать, о каких-то высоких материях, да, говорить, так сказать, о духовности высокой, так сказать, вот, да, о Боге, они не поймут. Они отторгнуты.
Потому что вы сами сказали, мы сейчас более материальные, вера нам тоже требует подтверждения. Если я не вижу подтверждения в течение обучения своей в школе, например, будучи студентом, во что я буду верить?
Совершенно верно. Так вот, этих людей, которых сейчас большее количество, вот этих студентов, вот этих детей, их надо приводить через душевные ощущения, то есть через вот эту душевную соборность. Если они хоть раз, так сказать, побывают, а потом у них у самих появится желание. Я очень хорошо помню бабушку свою. Она в пятилетнем меня возрасте водила на все спектакли в оперный театр. На все. Я слышал Козловского, я слышал Лемешева, которые приезжали сюда. И, так сказать, представляете? И вот с этого времени я не могу без хорошей классической музыки жить. Понимаете? Мы были с ней на всех этих самых картинных выставках, которые здесь были. Понимаете? Вот это правильное воспитание. Вот так. Вот через это, через душевное мы приходим к духовному. Но, к великому сожалению, то, что показывают по телевизору, это не душевное творчество. Не душевное. Единственный канал «Союз», канал «Культура», да, вот там можно что-то увидеть действительно для души, а то и для духа. А то и для духа, а ведь больше-то негде смотреть. то, что показывают на других каналах, да, ну, это обычная жизнь человеческая. Да, ее там делают до необыкновения страшной, для того, чтобы нас напугать. Вот, потому что испуганного человека очень легко взять голыми руками. Главное испугать, а дальше делать с ним что хочешь. Что хочешь делай. Потому что человека верующего, человека, так сказать, вот, да, душевно вот так вот подготовленного, его не испугаешь. Его не испугаешь. Он не боится этой жизни. Вот. А те, кто смотрит вот это все, да, и вот это считают искусством, ну, действительно, так сказать, это просто страшно становится, что показывают по нашему телевидению.
То есть мы, получается, можем превратиться в толпу, не только находясь на футбольном стадионе, в толпе болельщиков, да, вот в этом таком большом количестве людей, можем еще, оказавшись и дома?
Да, да, можем оказаться дома, но здесь, скорее всего, будет не толпа, а одиночество. Страшная болезнь, которая сейчас поразила все человечество – одиночество. Когда человек боится выйти за пределы своей квартиры, потому что он посмотрел в этот телевизор, да, он понимает, что только он выйдет, его непременно убьют где-нибудь. Вот, или в лифте, или, так сказать, вот, да, потому что это пугает все время людей.
На скорую увезут, чтобы вырезать,
да,
органы,
да,
в столовой,
да, да,
он вместо сока выпьет отравленное какое-то,
конечно,
спиртосодержащее вещество,
конечно, да,
на дороге собьет,
это
и так далее.
Это все делается специально совершенно, чтобы напугать людей, чтобы они не высовывались из своих домов, чтобы они, так сказать, вот там сидели, да, и дрожали. Вот. Тогда у нас все будет хорошо, потому что, ну, это все люди, так сказать, которыми можно управлять элементарно совершенно. Поэтому вот такая, так сказать, беда. И вот в этом тоже случае. Куда бежит одинокий человек? В толпу. То есть вот он сидел один, да, и вдруг футбол. Он собрался, пошел туда, потому что там такие же люди, одинокие.
Там не так страшно.
Собрались, да, там не так страшно, там куча людей, да. Он чувствует себя, так сказать, вот одним из них. Понимаете как? Так же можно кричать, там можно свистеть, там можно, так сказать, размахивать. Прекрасно. Потом возвращается домой, опять один. Опять один. Вот. Опять толпа. Там приехала какая-то, значит, вот какая-то
группа,
да, группа, да, исполнителя, опять туда, потому что опять там в толпе все, да, это толпа, это, так сказать, вот, да. Поэтому, конечно, вот это страшная вещь. Но и одиночество, выход из него только один. Идти к людям и заниматься, да, человеческим делом, милосердием, волонтерством. Заниматься помощью, заниматься творчеством. Вот. Это единственный выход.
Можно кровь давать как донор, например?
Конечно, конечно.
Вариантов много?
Много. Миллион вариантов.
А эти варианты могут быть у человека, только у которого широкий кругозор.
Ну, естественно, так сказать.
А вы же ведь сами говорили, что сейчас мы свелись практически к точке. Ну, скоро имплант в глаз и все, в общем-то, на этом...
Ну, все-таки какое-то образование люди сейчас получают. Ну, если оно не совсем уже, так сказать, вот докупленное, то рано или поздно вот такая мысль, какое-то внутреннее беспокойство, оно к ним все равно придет. Вот. Ну и, конечно, дети. Если родители, так сказать, не поймут, что нужно вот так заниматься с детьми, что нужно их, так сказать, наставлять на правильный путь, правильную ориентир давать, да, ну тогда мы и следующее поколение потеряем. Вот и все. Вот и все. И на этом все закончится.
Я хочу вернуться в наш оазис, о котором вы сказали. Пустынный городской пейзаж и,
да,
вот эти...
Да, это пустыня. Вы обратите внимание. Вот вы посмотрите на улицы. Вот на эти бесконечные, так сказать, бесконечные машины, бесконечную толпу людей, которые туда-сюда ходят. Да? Это пустыня. Это пустыня, потому что она, да, вот она вот такая. Вот. И, конечно, так сказать, вот то, что есть храм, и можно туда зайти... Вот, это замечательно, это замечательно.
Ну, в оазисе обычно напитываются водой, что-то кушают, прячутся в тени деревьев или пальм.
Да,
не было еще,
да,
в оазисе.
Да.
Ну, что-то, наверное, такое из книг.
Там мы находимся под благословением Божьим, да, под Его защитой. Здесь у нас святые, тут, так сказать, вот, да. То есть мы там совершенно можем быть спокойны. Вот там нам ничего не грозит. Вот. Поэтому, конечно, вот это замечательно, что есть такие места.
Васечка, ну вот у нас меньше 5 минут остается до окончания программы. Я вот в техническую связь слышу, какое количество звонков раздается в студию. Люди дозваниваются, им отвечают, оставляют свои вопросы. Искренне надеюсь, что все, кто хотел, дозвонились. Опять же, обращаясь к нашим зрителям, что есть возможность писать свои вопросы в группе ВКонтакте под темой, там, также мы обязательно оставим возможность на следующую передачу задать и эти вопросы. Машка, вы знаете, мне от всей души хотелось бы пожелать вам здоровья. От всей души пожелать возможности как можно больше раз, еще раз встретиться в студии. И чтобы ваша книга оказалась, ну, может быть, не в каждом доме страны, но хотя бы там в каждой тысячной семье и была прочитана всеми людьми православными. Потому что вот у меня сейчас в руках, дорогие друзья, распечатанный вариант на листе, ну, то есть такой технический вариант, да, рабочий еще, вот до, не в книге. Я с большим удовольствием прочитал первые 17 страниц, начиная с вчерашнего вечера. Я узнал такое количество новых для себя, открыл писателей, поэтов, философов. Я не могу себя назвать человеком нечитающим. Я читаю с детства. И сейчас, мне кажется, наверное, наравне со сном такое же количество затрачиваю на чтение или прослушивание книг. Абсолютно разных жанров. Но те имена, те фамилии, которые здесь упоминаются вами, приводятся цитаты, я их не слышал. Цитаты святых, которые, опять же, мне в моем случае работа обязывает изучать наследие духовное. Опять же, я часть из них не слышал и не видел.
Ну что же, это действительно, так сказать, книга, которая писалась не быстро. Вот, она включила в себя и высказывания святых отцов церкви, и поэзию, и молитвы. То есть это вот такой, знаете, коллаж, который, ну вот мне кажется, очень целесообразным и связанным. Потому что действительно наша жизнь – это жизнь людей творческих. Если мы не будем таковыми, там есть у меня одна такая, кстати, вот название такое, да, «Жизнь с избытком». Жизнь обычно – это вот, да, но жизнь с избытком – это та жизнь, которая действительно достойна человека. А жизнь с избытком – это жизнь человека творческого. В какой он себя найдет в творческой стезе, это уже каждый свободен, вот. Но только так можно познать жизнь во всей ее красе, получить от нее удовольствие и спокойно приготовиться к тому, что мы, так сказать, вот за это ответим. Я думаю, что вот так.
Отец Сергий, я благодарю вас за эту программу. Спасибо вам большое, что вы нашли силы после 4 часов чтения лекции студентам приехать к нам в студию и, несмотря на то, что у вас 75-летие, ответить на наши вопросы.
Спасибо. С Божьей помощью.
Спасибо. Дорогие друзья, спасибо вам большое за внимание. Оставайтесь на Первом православном.